Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
В прямом эфире. Вас я попрошу остаться.
А мы здесь.
Да.
А я заслушалась, знаешь, мне, я всякий раз, когда слушаю эту нашу составку, там Тута Ларсен такая, Тута Ларсен, пиу, Валентин Алфимов. Я все время себе это пиу представляю и думаю, что это должно стать моим девизом просто, моим кредо, знаешь, таким по жизни. Пиу! Это я. Зовите меня так. Мое второе имя. Доброе утро, друзья.
Здрасте, дорогие друзья. Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Слушайте, ехал сейчас по Москве, так хорошо, солнышко в лицо, не холодно, да? Ну, я даже в шортах второй день хожу, слушайте, я прям радуюсь этому, не могу нарадоваться. 11, конечно, всего 11 градусов в Москве, но днем-то будет 23, и дождя не будет, и прям классненько, и прям настроение хорошее, и даже спать не очень хочется, ну, по крайней мере, вот сегодня, да, ну, как обычно, нас выключают тут с Тутой Ларсеном, сонное утро получается. Нет, слушайте, правда классно, все бодро и хорошо. Вот,
давай нас, Валя, мы всегда отчаянно делаем вид, что у нас не сонное утро.
Мы просто хорошо умеем притворяться.
Нет, мы просто любим свою работу.
Да. Смотрите, дорогие друзья, давайте тогда пройдемся по главным новостям, которые есть. У нас столько всего интересного для вас, вы даже не представляете. Ну вот, например, бананы скоро пропадут. Новость.
Кошмар. Вообще, как жить теперь? Раньше бананы считались самым доступным десертом. И я не уверена, банан это вообще-то не фрукт, это же трава.
Банан-трава, да.
Но мы привыкли считать это фруктом, да, но и много раз во всяких опросах мы слышали о том, что бананы – это самый дешевый способ получить хоть какие-то витамины. Там витамин В содержится активно, помогает он нашему организму. И вообще это питательно и полезно. А теперь банан станет дефицитом.
Да. Знаете почему? Потому что вулканы. Казалось бы, где здесь какая-то логика, связь? А на самом деле все просто. В Эквадоре началось извержение вулкана Сангай. А, соответственно, из-за вот этой вот вулканической активности более 1,5 миллиона коробок бананов могут просто не доехать до места назначения. Экспорт фруктов может рухнуть на 25-30%. Представляете? Пострадали от вот этого вот, от сильных выбросов пепла, от вот этой вот гадости, пострадали 83 тысячи гектаров земель. Ну и, соответственно, среди них вот те самые провинции, где выращивают бананы. Вот. До трети урожая в этом году могут потерять фермеры. То есть у нас 2020 год. С чего он там начался?
Я уже не помню, столько всего случилось, да, там, знаешь.
Там, мне почему-то хочется сказать в понедельник и вторник, но в смысле там в январе и феврале там какой-то одище был совершенный, вот, а потом началась корона. Ну, в общем, дальше вы все знаете. Вот. И, так смотрите, еще вулканы, еще отсутствие бананов, которые действительно стоят там, да, по рублю за ведро, вот, у нас в магазинах, а теперь нет, такого вполне возможно не будет. Вот, специалисты
это
отмечают.
Это очень грустно. Вот. Обидно.
Вот. Специалисты говорят, что может повести тем, кто использует специальные чехлы для защиты от насекомых. Вот. Ну, они там с помощью этих, чехлов, вот, значит, могут защищать эти самые бананы.
А, ну, в общем, как-то для меня бананы, вот эти заваленные бананами прилавки наших продуктовых магазинов все-таки немножко так ассоциировались с изобилием, знаешь. И, конечно, если этого солнечного продукта станет меньше, то даже чисто визуально как-то заходишь в магазин, а там печаль. А, конечно, апельсины еще могут спасти, но я уж теперь ни на что не надеюсь. И по-прежнему вспоминаю шутку про то, что у Деда Мороза на 2021 год я загадаю себе и попрошу пощады.
С нами на связи Алексей Ситников, депутат Госдумы, президент Ассоциации «Теплицы России». Алексей Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Алексей Владимирович, что будет, если бананы все пропадут? Мы все будем очем грустные ходить, и нам есть будет нечего?
Не, может, они не пропадут?
Спешу успокоить. Конечно, бананы не пропадут, потому что, несмотря на то, что Эквадор является, конечно, основным и практически единственным импортером бананов в нашу страну, тем не менее, география производства бананов, она намного шире, чем Эквадор, потому что бананы поставляются производятся и в Южной Америке, и в Центральной Америке, в Мексике, в Африке, в Азии. То есть география производства очень широка. И, с другой стороны, мы уже сталкивались с проблемами Эквадора. Эквадор очень неспокойная страна, как с точки зрения природно-климатических факторов, так и с точки зрения политической обстановки в стране. Буквально год назад из-за беспорядков в столице Эквадора, в городе Кито, практически была остановлена отгрузка бананов из Эквадора. Что в результате произошло? Прошлый опыт – это лучшая возможность для прогнозирования будущих событий. На самом деле, да, остановилась отгрузка бананов из Эквадора. Этим воспользовались оптовые продавцы, и цена на коробку банана выросла сначала на 40%, потом на
50%. Ничего себе!
Да, рост цены был, бананы остались за счет того, что рост цены приводит к снижению объемов продаж и к востребованности этого замечательного продукта. Чем воспользовались продавцы яблок, продавцы цитрусовых, потому что вот идет постоянная конкуренция, борьба за покупателя между продавцами бананов, цитрусовых и яблок. Это вот три самых продающихся фрукта в нашей стране. В дальнейшем сразу начались закупки спотовые и разовые у других производителей, плюс там 2-3 недели, 4 недели транспортных логистических промежутков. И буквально через там полтора месяца цена возвратилась, а потом, как вы уже сейчас только что сказали, грянула корона, и в принципе покупательная способность резко снизилась, в том числе и в нашей стране, и цена на бананы опустилась практически до исторических минимумов на прилавках наших магазинов. Поэтому аналогичный сценарий, я думаю, будем рассматривать и вот в связи с выбросами вулканов и теми проблемами, с которыми сегодня столкнулся Эквадор.
Алексей Иванович, слушайте, может, мы сами можем как-то заместить их?
Бананы выращивать?
Нет, серьезно, а почему бы у нас в Краснодарском крае там пальмы есть, почему там бананы там не выращивать?
Это очень интересная идея, и бананы, даже я видел примеры выращивания в теплицах, и они вкусные достаточно и вызревают. Весь вопрос их себестоимости. Намного дешевле привезти из Филиппин бананы, там, из Китая или из центральноафриканских стран. Это будет намного дешевле, чем закладывать плантации, потому что в данном случае сегодня нет свободной земли в Краснодарском крае. Себя эффективно используют под культуры, которые традиционно востребованы, и мы по зерну опять лидируем, опять 1 200 000 тонн производства зерна. Это лучший показатель, поэтому лучше мы будем производить то, что умеем производить, то, что у нас хорошо получается, зерно, рис, яблоки краснодарские. А этот продукт все-таки оставим для стран и подходящих климатически и ментально.
Не наш, понял. Спасибо большое.
Спасибо. Алексей Сетников, депутат Госдумы, президент Ассоциации теплицы России, был у нас на связи. Будем молиться за хорошую погоду в Эквадоре и других странах, которые импортируют нам прекрасные всякие фрукты экзотические.
Да, потому что у себя мы их выращивать не будем. Хотя, мне бы так интересно было бы на даче где-нибудь посадить банановое дерево. А вдруг? Попробовать просто. Арбузы же растут у нас тут в средней полосе.
Но вы же взрослые люди. А бутерброд есть, как кот Матроскин, до сих пор не научились.
Про обмен информацией, эмоциями.
Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
Так, наш соотечественник из Пекина привет передает.
Мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет.
Гамарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
«Комсомольская правда». Это радио.
взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, с таким удовольствием мы все это делаем, дорогие друзья. И, кстати, делаем это вместе с вами. Плюс 7-967-200-97-02. Это номер Вайбера и Ватсапа для ваших сообщений. Или 8-800-200-97-02. Это номер телефона для того, чтобы вы нам позвонили, тут с нами поучаствовали в нашем эфире и высказали мнение свое по поводу тем, которые мы обсуждаем.
Да, уж, а поговорить есть о чем.
А вы знаете, что накануне... Сейчас перейдем за это. Накануне Владимир Путин встречался с губернаторами, вновь избранными. Вот. Ну, достаточно такая длительная встреча у них была. Ну, естественно, по видеосвязи, по-моему. Вот. И, значит, он встречался с ними. И знаете, что он там отметил? Говорит, что выборы прошли хорошо. Выборы прошли во всех регионах, где, ну, значит, они были. Значит, они прошли хорошо, без всяких нарушений. Вот, значит, прямо так эти выборы и надо проводить. То есть мы их пережили. Они у нас были 13 числа, 13 сентября. А американцам предстоит... У них в ноябре, первые выходные ноября, а первый вторник, второй вторник ноября, то, ну, какое-то странное у них очень самое, вот. В общем, у них тоже будут выборы, и у них там сейчас огнище прям, огнище. Все со всех сторон как только могут агитировать за себя. И не только за себя. Даже говорят просто хотя бы, ребят, ну, приходите на выборы, пожалуйста, пожалуйста.
Ну и самые неожиданные формы креатива проявляют политические технологи, чтобы обратить внимание электората на выборы, на своего кандидата. В Соединенных Штатах Америки появилась новая политическая реклама, весьма замысловатая. Честно говоря, мы с Валей так и не разобрались, что они имеют в виду, поэтому очень надеемся, может быть, с вашей помощью как-то вообще расставить точки над «и». В общем, так, там стоят всякие, там повесили такие плакаты, баннеры, на которых написан слоган: «Голосуйте, уроки русского стоят дорого».
Да, или еще один: «Голосуйте, или русские боты сделают это за вас».
Да-да-да, это мне напоминает, знаешь, как когда вышел фильм «Ной», кто-то написал тоже в социальных сетях: «Читайте Библию, пока Голливуд не сделал это за вас». А здесь вот все наоборот.
Вот, или вот еще один: «Голосуйте для того, чтобы отстоять права Путина». Ой, подождите, это другая страна, это не та страна. Ну, в общем, вот такая вот политическая агитация появилась в Соединенных Штатах. И видите, да, это в Америке. Ну, в смысле, все... Нет,
честно говоря, я испытываю гордость. То есть мы тут, в общем-то, озабочены своими делами, вакцину изобретаем, там, запчасти ищем для своих там всяких производств в санкционном режиме, еще там какими-то своими личными проблемами занимаемся. А Америке, вот ее прям Гондурас беспокоит постоянно. Вот не даем мы им покоя до такой степени, что мы уже стали героями американской предвыборной кампании. Я горжусь тем, что мы имеем такое влияние на умы там, за океаном.
Алексей Осипов, наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах, с нами на связи. Леша, доброй ночи тебе.
Привет.
Доброй ночи, доброго утра.
Леша, как так случилось, что Россия стала каким-то просто лейтмотивом этой предвыборной кампании?
Ну, по-моему, все-таки это не какая-то новинка. Посмотрите, что было 4 года назад, что было еще 4 года назад, ну и так далее, и так далее. Русские всегда то со своими ракетами, то со своими спутниками
становились
главными врагами. Да, главными врагами не только в Америке, но и в других странах. Ведь всегда внешний враг, он как бы морально, возможно, и даже физически, он сплачивает. Ну и главное, что ведь дает еще одну возможность легитимизировать все те расходы, которые были понесены или будут понесены в самое ближайшее время. Ну зачем вот вспоминать 4 года назад, вспомним, 4 дня назад, когда открывалась высокая неделя на Генассамблее ООН, вот эти вот дебаты глав государств и правительств, Трамп выступая, в общем-то, сразу начал с цифр. 4 триллиона было потрачено на оборонные нужды. В принципе, за 4 триллиона, по-моему, можно было переустроить мир. Сумма гигантская, а Америка потратила ее только на оборону. Оборона, всевозможные военные расходы, защищались от кого? Не только от России, наверное, а от всего остального мира. И это нужно было легитимизировать. Поэтому всегда внешний враг, прекрасная отмазка, но вот в первую очередь для тех денег, которые были или будут потрачены.
Леша, смотри, всегда, когда идет какая-то агитационная кампания за, ну, это либо выборы, либо еще что-то в стране, естественно, поднимаются самые главные вопросы, самый больной вопрос, условно. Вот когда у нас была Конституция, да, здесь одна из главных тем, которые, про которую снимали ролики, это были там гейные передержки, да? Вот. Вот эта вот история с запретом.
Вы защищали патриархальные вот. Ценности.
Да, 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 да. А я смотрю, в Соединенных Штатах действительно очень много говорят про Россию. Леш, а ну действительно Россия — это главная проблема, которая есть у Соединенных Штатов? То есть своих нет, что ли?
Нет, и говорить, и иметь проблемы — все-таки это две большие разницы. Говорят сейчас все-таки больше о расовой дискриминации. Mm-hmm. В Америке свои, как же это правильно сказать в эфире, ну, в общем, свои проблемы или свои проблемные люди, в данном случае это вот афроамериканцы. И в этом сейчас заключается корень, я уж не знаю, зла или проблем. В Соединенных Штатах что-то выясняют, что-то вспоминают, что-то или кого-то называют виновными. Все-таки, ну, признаем, сегодня, если говорить об Америке как таковой и предвыборной кампании, расовый или межрасовый вопрос, вот он главный. Русские, ну, будем объективно считать, стоят на втором месте.
Да, Леша. Слушай, но все-таки вот пафос этой кампании, да, голосуй, либо будешь говорить по-русски там и решать проблемы Владимира Путина. А это все-таки, ну, какая-то ирония в этом есть? Или американцы действительно верят в то, что Путин настолько влиятельная фигура в мире, что если они не за того кандидата проголосуют, то все, к ним придут коммунисты и все остальное?
Но это не пафос, все-таки это не пафос всей кампании, это пафос тех вот плакатов, тех рекламных лозунгов предвыборных, которые появились, ну, будем считать, по вине или по инициативе одной из частных американских компаний, там, компании по хранению вещей. Чья это инициатива, владельца ли, акционеров или какой-то конкретной партии, которая подкупила эту программу, сейчас выяснять, наверное, нет какого смысла. По одной простой причине, что таких компаний через букву О, таких фирм в Америке, которые заказывают политическую рекламу, их предвыборную рекламу, их достаточно много. И слава богу, что вот этот вот Manhattan Mini Storage, это вот компания по хранению вещей, она, будем считать, в гордом одиночестве.
Угу. Леша, когда кто-нибудь узнает, что ты русский, у тебя нет проблем, на тебя не начинает косо смотреть?
Ну, я имею в виду... Ни разу в жизни в Америке. Единственный раз, но это же опять вот по поводу тех самых проблем, которые волнуют людей вот в первую очередь. Единственный раз за все 4 года моей американской командировки на меня нет, ну, не посмотрели косо, а в кафе совершенно безумная женщина там вот, даже не буду ее описывать, услышав, что я разговариваю с коллегой на русском языке, мы сидели в кафе за столиком, вот она докопалась до нас, что называется, почему вот в России идет на тот момент действительно вот шло активное обсуждение закона о гомопропаганде, почему мы вот так вот угнетаем геев и лесбиянок.
Да. Пришлось, в общем... Я понял, Леш. Спасибо большое. Алексей Осипов, Сапкор наш в Соединенных Штатах был.
Пришлось отбиваться вилкой.
Но денег нет на обед. Это бэд. Кто мне покажет стриптиз? Тому кис. А кто покажет кулак? Давай открывай свой англо-русский словарь. Давай. это Джой. Когда ты всюду один, это Сплин. Когда никто не звонит, это Щит. Когда вокруг все не так, это давай, лама, давай, давай, открывай свой англо-русский словарь. Давай, лама, давай, давай, открывай свой англо-русский словарь.
Настоящая музыка на радио «Комсомольская правда».
Взрослые люди.
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Ну, что-то я прям вяну, Валь, от этих новостей.
Что такое? Из-за того, что американцы там у себя пропагандируют?
Да нет, из-за того, что опять начинаются ограничительные меры, и опять, ну, сначала старики, сейчас теперь школы закроют. И все, и опять мы все будем сидеть как крысы по норам.
Ну, смотри, не то чтобы все. Я думаю, что до прям серьезных ограничений, как было весной, не дойдет. Смотрите, что у нас тут, дорогие друзья, в Москве. С понедельника уже, то есть 28 сентября, москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома. Работающим пенсионерам и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти на дистанционный формат или взять отпуск, а руководителям предприятий рекомендуется вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах.
Да, вот. Кроме того, МВД России внесло изменения в правила для прибывших из-за рубежа граждан. Россияне должны будут придерживаться режима самоизоляции до получения результатов теста на новый тип коронавируса COVID-19. Опять до получения результатов нужно будет соблюдать режим изоляции по месту жительства. Вроде, по-моему, и так до сих пор все это происходило. Но, насколько я понимаю, теперь ты опять должен сидеть 2 недели в карантине.
Ну, не 2 недели, ты должен сидеть дома в карантине, пока не получишь результаты теста. Ну, тест быстрее, чем за 2 недели делается. Ты сдал этот мазок ПЦР, и все. И там через 3 дня он к тебе пришел. Если ничего нет, ну, сходи спокойно, гуляй, все в порядке. Если тебе не 65, и у тебя нет этих самых там всяких хронических заболеваний.
Это вот как раз со вчерашнего дня эти правила действуют. То есть ты приезжаешь из отпуска,
да.
и садишься в карантин, пока не получишь отрицательный мазок, да?
Да, и отдыхаешь, собственно, от отпуска. Все правильно.
Наконец-то сбудется мечта многих людей.
Вот. А пока... Можно ходить совершенно спокойно, ну, то есть, если вы никуда не ездили, то совершенно спокойно можно выходить на улицу и ходить, например, в какие-нибудь булочные и пекарни.
Радио «Комсомольская правда».
Только будьте внимательны, вас оттуда могут выгнать. И да, не потому, особенно... что корона.
Нет, и даже не потому, что вы пришли без маски и перчаток, а потому, что вы пришли с грудным младенцем и вздумали его... там же, в кафе, грудью покормить.
Какая наглость.
Ведь, да, какая наглость. Ведь вы же сами едите в этом кафе. Как вы посмели еще взять и покормить там ребенка?
А это потому, что со своим нельзя.
Да, видимо, так. Честно говоря, вообще вот этот вечный уровень дискуссии о публичном грудном вскармливании обычно делится на два лагеря. Значит, одни говорят, вы что, с ума сошли? Это естественная потребность ребенка, и никто не кормит ребенка, вывалив голую грудь. Разумеется, все адекватные люди прикрываются. А другие говорят, вы еще бы покакать сели на публике, приравнивая тем самым прекрасное, сакральное, интимное, волшебное действие. Питание младенца, хотя оно интимным становится только если все-таки действительно показывать грудь. Вот. С дефекацией. То есть, как бы, ну, людям, взрослым людям можно есть из своих тарелок на глазах друг у друга, а младенцу...
Из своей сиськи нельзя.
И свои сиськи под палантином там, или слингом, или в специальной одежде, которая, ну, есть сейчас масса приспособлений, позволяющих покормить младенца грудью абсолютно так, чтобы даже не все поняли, что в данный момент он кормится грудью.
Смотри...
Но у кого-то все равно пукан бомбит.
Ну вот смотрите, с чего, собственно, мы по этому поводу начали говорить. В Петербурге такая ситуация произошла. Значит, девушка Анна, 36 лет, несколько лет ходит в одно и то же кафе, ну, пекарня, да, вот, любит там попить кофе, да, там хлебушка купить, вот. А у нее 4-месячный ребенок, и она вот с ним пришла, и он как-то вот, она сидит, пьет кофе, а он раз и есть захотел. Ну, собственно, Анна решила прям там его грудью и покормить. Вот, тогда официантка попросила его не смущать, ну, в смысле, ее и его, не смущать клиентов. Анну из кафе выгнала, а потом вовсе отказались ее туда пускать и говорят, мы, конечно, вас обслужим, но только на вынос. Вот, вот здесь вот постойте на лестнице, мы вам принесем все, что вы хотите.
Соответственно... А, да, и после того, как возмущенные пользователи соцсетей начали спрашивать у этого кафе, а не охренели ли вы, а пекарня вызвала новую порцию гнева пользователей, когда попытались объяснить свою позицию, если вы ведете себя некорректно в нашем заведении, мы можем попросить вас уйти. Это права других наших гостей тоже. Uh-huh. Значит, то есть покормить своего ребенка грудью в кафе, куда я постоянно хожу оставлять свои деньги, это некорректное поведение. Да не ходите в это кафе, ребят, вы что? Зачем мы вообще их обсуждаем, придурков этих?
Вот, смотрите, друзья, давайте, +7 967 200 ровно 9702. Можно ли на публике кормить ребенка грудью или нет?
В смысле?
Нет,
конечно, нельзя, пусть ребенок умрет от голода, а женщина сидит в четырех стенах, доит корову, дергает за хвост козу и вообще не высовывается. Что за вопрос вообще? Можно ли кормить ребенка грудью, если ребенок грудной,
на публике, а где
его кормить? В женском туалете?
На публике.
Нет, надо уйти в женский туалет, конечно, и покормить ребенка там.
В комнату матери
ребенка.
Если
на публике. Если я вышла гулять с ребенком, я на публике. А что, мне надо сидеть в затворе, в монастыре? Если я мать грудного младенца.
+7 967 200 ровно 9702. Это наш номер Вайбера и Ватсапа для ваших сообщений. А с нами на связи Элина Жгутова, член комиссии по поддержке семьи и материнства Общественной палаты Российской Федерации. Элина Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день. Я в этом составе не член палаты, я просто эксперт семейной политики. Доброе утро.
Здрасте.
Вот расскажите, пожалуйста, с точки зрения семейной политики, как выглядит для вас эта ситуация?
Знаете, я всегда ратую за счастье материнства, за многодетные семьи и, наверное, где-то в какой-то степени за грудное вскармливание. Ну, конечно, к традиционным ценностям относится и сохранение сферы интимного. Таким является кормление ребенка грудью. Вот. Тем более в месте, где действительно, как вы заметили, люди другие принимают пищу. Да?
А младенцу конечно... нельзя в это время принимать пищу?
Ну, для других людей вот это кафе создано для того, чтобы люди пришли, и с аппетитом поели, да? Для них, боюсь, уже в их возрасте, в зрелом, да? Грудное молоко – это просто посторонняя биологическая жидкость, которая может вызвать неоднозначную реакцию.
Вот, поэтому подождите, а при чем здесь грудное молоко? Они что, видят грудное молоко? Я не поняла. Им предлагают выпить грудное молоко? Вы уверены, что вы за грудное вскармливание
выступаете?
Вообще в курсе, как этот процесс происходит?
Любая инстанция, я полувозрелый весьма человек с детьми, поэтому я, естественно, понимаю, как происходит. Поэтому у меня такое убеждение, что это интимный процесс, еще раз говорю, который совершенно не обязательно выносить на публику. И аргумент то, что ребенок внезапно захотел есть, ну, во-первых, грудного ребенка ответственные родители кормят по часам, эти часы им известны.
О, это вы в каком году вообще эту теорию практиковали? Вы знаете, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить ребенка по требованию? Кормление ребенка по часам вредно для его здоровья.
Это тема другой дискуссии, согласитесь. Еще раз говорю, для матери...
Нет, это не тема другой дискуссии. Почему вы имеете право зайти в кафе и поесть, когда вы голодны, а я не имею права покормить своего младенца, когда он голоден?
Вторичные половые признаки, понимаете, веду себя прилично. И совершенно мне понятен аргумент вот этих людей, хозяев кафе, которые говорят о корректности поведения.
То есть, когда вы кормите ребенка грудью, вы показываете свои вторичные половые признаки. Вы не знаете, что существуют слинги, шали, специальная одежда для кормления, которая скрывает грудь?
Мы сейчас говорим, смотрите, насколько я понимаю, речь идет о маленьком кафе. Это там на 3-4 столика, понимаете, это не огромный шалман, там какой-нибудь фастфудовский, да, где можно
какое это кафе? Там, вы мне другое объясните. Я на улице с ребенком. Мой ребенок хочет... Я хочу есть. Я зашла в кафе. Мой ребенок хочет есть. Я что должна сейчас делать? Поставить свою еду, уйти в туалет, да? То есть расскажите, как вы... Хорошо, поделитесь вашим личным опытом. Как вы кормите своих детей?
Ну, вы же меня пригласили в эфир, чтобы говорила я, а не вы. Ну, мне так
говорите, кажется, Ирина, расскажите, как нет. Вы организовали кормление своих детей. Научите нас, как это делать, чтобы интимность ничего не смущать.
Это вообще задуманная тема для каких-то людей. Мне кажется, уже у них какие-то задатки ревизионистов вообще существуют, понимаете?
Вы про других людей не говорите, вы про себя расскажите. Как вы организовали процесс грудного вскармливания своих детей?
Смотрите, я вот, как эксперт семейной политики не должна делиться своим личным интимным опытом, опять же. Я считаю, что это сфера интимного, и не готова его выносить на радио обсуждение. Вот,
подождите, вы говорите, что это неправильно. Расскажите, как правильно.
Правильно, еще раз говорю, знать, когда прокормить ребенка в определенное время. Ну, потом, в конце концов, она же не приехала, тем более речь идет о том, что человек каждый день ходит в это кафе. Это о чем говорит? Что она не командировочная, понимаете, и не мать бездомная, которую нужно прикрыть и накормить, и там искать. Это человек, который имеет свой дом далеко от этого места, понимаете, который, пять минут ребенок потерпит, если у вас уж такие ювенальные установки, что ребенок, если вот что-то хочет, ему обязательно будет прямо сразу надо это давать. Вот. Ну, ничего, 5 минут потерпит. Я считаю, что ребенок может потерпеть подольше. Вот, пока она придет домой, в чистой гигиенической обстановке, так на секундочку, да, это тоже все-таки, он тоже может что-нибудь там, вообще рекомендуют соски протирать, так уж если мы про интимные детали хотим затронуть, там, да, и как она это все будет проделывать в кафе, не очень понятно. Это то и неуважение к окружающим, и неуважение к ребенку, вот, который все равно понимает все, будучи даже малышом, да, что вот он, оказывается, можно взять. Ну, ему еще будет 2-3-4 года. Женщины иногда кормят до такого состояния, что уже не понимаешь, где кончается кормление, начинается инцест. Понимаете, вот у меня знакомая кормила до 4-5 лет, и ребенок при этом все равно болеет без конца, к сожалению. Поэтому
Да, Елена Юрьевна. Спасибо большое. Елена Жгутова, эксперт семейной политики Общественной палаты России, была с нами на связи. Давайте мы продолжим через 2 минуты. Сообщений очень много.
Но вы же взрослые люди.
И давайте мы сейчас проведем достаточно объемную беседу про...
О нашем будущем, в котором теперь возможно все.
Раз. И... сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
Вся страна слышала об этом.
Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
«Комсомольская правда» – это радио.
Взрослые люди.
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Обсуждают и осуждают. Я бы так сказал.
Валюш, я, честно говоря, пребываю в ступоре от того, что у нас человек, который занимается семейной политикой, считает кормление грудью эксгибиционизмом, молоко, какой-то там...
биологической жидкостью.
Биологической, неприличной, отвратительной биологической жидкостью, да. Но самое главное, не знает абсолютно последних трендов в грудном вскармливании.
Напомню, давай так.
Всемирная организация... Ну, да, я напомню, ну, да, давай, 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 давай. Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить младенцев по часам, ой, не по часам, а по требованию, угу. И до 2 лет. И все исследования уже показывают, что кормление по требованию гораздо более здорово и удовлетворяет биологические потребности ребенка. Никакие соски нигде ничем протирать не надо, потому что тем самым ты нарушаешь естественную биосферу, значит, биофлору, да. И тем самым, наоборот, можешь, значит, какие-то зловредные внести стафилококки, которых там быть не должно. В общем, просто предлагаю зайти на сайт «Ла Лечи Лига», который поддержит грудное вскармливание, и почитать вообще, что такое грудное вскармливание. Видимо, все-таки наш уважаемый эксперт слегка уже подзабыла, как это. Или воспитана была на советских стандартах грудного вскармливания, которые действительно были несколько иными.
Ну, смотри, я давай по тегам пройдусь, которые были тобой преподнесены по поводу того, что многие считают, некоторые считают грудное молоко это посторонней биологической жидкостью. Так есть, и это действительно правда. Даже в семье такая история существует. Ну что, да, у меня была прям при мне картина совершенно замечательная. Вот, жена мужу дает печеньку, вот, тот и ест, он говорит, а ты знаешь, она на моем грудном молоке сделана. Ну, представляешь, что с ним было?
Не, минуточку. Давайте не будем обсуждать долбанутых людей, которые едят плаценту и кормят своих мужей.
Это шутка была, если что. Это была шутка.
Валя, здесь мне не до шуток сейчас. Понимаешь, это я первое. В шоке просто. Я в шоке. Человек, который должен... Мы говорим о демографии, о том, что женщина в декретном отпуске нужно дать возможность реализовывать себя, работать, передвигаться, путешествовать, жить полноценной жизнью, чтобы женщины от тоски в окна не выходили от дня сурка, в котором они живут. А человек, который занимается семейной политикой, говорит, сидите дома, кормите по часам и не выходите к нам на публику с вашим отпрыском и с вашей сиськой.
И еще одна история, что действительно не всем нравится, что рядом может сидеть женщина и кормить ребенка. Ну, это просто людям бывает некомфортно. Вот и все.
Правильно организованный процесс грудного вскармливания, в принципе...
А все ли могут правильно организовать
даже,
его?
Даже человек не может просто, не посвященный человек, может даже не понять, что происходит с ним рядом.
С нами на связи Леся Рябцева, журналист, блогер. Леся, здравствуй.
Добрый вечер уже. У меня просто, знаешь, солнце село, все для меня заходилось.
Я, на самом деле, тоже послушала эту дискуссию, и я тоже пребываю как тут в шоке, потому что это такая вот реальная иллюстрация стигматизации. Мало того, что грудного вскармливания, но и материнства в целом. То есть человек реально, который должен бы понимать, как это происходит, живет в какой-то состоянии хтони просто в голове.
Что пишут нам наши слушатели? Те, кто кормит детей грудью в кафе, есть долбанутый. Плевать на всех, кормлю, где хочу. Так, надо было официанту выгнать остальных посетителей. Вот такое вот мнение. И тут-то не права. Но это вот если коротко, по нашим сообщениям.
Ну, это мужчины пишут, для них просто грудное вскармливание по-прежнему остается чем-то сродни дефекации, я говорю просто.
Лесь. Хотя
по большей части они даже могли бы не заметить, что это происходит.
Вообще. Лесь, вот это кафе, по-твоему, имеет право не пускать девушку к себе?
Нет, во-первых, не имеет права, мало того, что они же не только не пустили, но еще и прилюдно, по сути, оскорбили и продолжили это делать в течение нескольких дней, то есть не только рядовой сотрудник, но еще и начальник. Мне кажется, здесь очень простая ситуация. Если ты сделал что-то, что посчитал правильно в рамках своих ценностей, и потом куча людей тебе сказала о том, что ты не прав, у тебя есть как бы 2 пути. Либо ты извиняешься публично, либо ты снова обсираешься. Эта пекарня выбрала 2-й путь, да, и они сделали вот это абсолютно хамское заявление в Инстаграме, какое-то несусветное, да, и их поведение, собственно, по отношению к этой девушке было тоже ненормальным. То есть человек и хозяин, и сотрудник решили никак не рефлексировать над этой ситуацией, да, не попытались понять, в чем вообще они неправы, да, и продолжили делать то, что делают. Но мне кажется, здесь еще вопрос, ну, помимо каких человеческих таких нарушений, назовем это так, есть еще момент такой, как... Ну, она же потребитель, то есть, соответственно, ее права как потребителя тоже были нарушены. Но вообще, мне кажется, это что-то несложное, да, там, разрешить маме покормить ребенка раз, нарезать там хлеб кусочками, о чем она попросила 2, потому что это абсолютно, ну, тебе худо от этого не станет. Я, если лично вижу, что там мой ребенок уже, благо, в детский сад ходит, но если я вижу мамочку в кафешке, да, которой нужна помощь с ребенком, я всегда эту помощь предлагаю. Если младший просит внимания, я помогаю, со старшим играюсь. если младшему там нужно его поразвлекать, чтобы мама могла поесть. То есть это какие-то абсолютно нормальные человеческие истории, которые основаны, не знаю, на дружбе, там, на доброте, на любви. То есть то, что мы проповедуем нашим детям, мы почему-то сами, да, когда становимся членами общественной палаты, перестаем при этом, ну, следовать этим же заветам.
Ну ладно, Лесь, давайте мы не будем Елену Юрьевну обсуждать, а обсудим лучше кафе. Ну, если посетителям кафе неприятно, что рядом сидит женщина и кормит грудью.
А в чем здесь неприятность?
Объясните, это другая история. Слушайте,
ну, нет, это не другая.
А мне неприятно, что кто-то сморкается рядом со мной.
Потому что нельзя сморкаться. Потому что нельзя сморкаться и ковыряться в зубах. Ну, и так же, как и выпускать газы.
В смысле?
Ну, нет, да, во-первых, все выпускают газы. Здрасте, я вас умоляю. Вы что, отслеживаете человека, который перед вами пердит в бедро? Конечно же, нет. Вы ему ничего не говорите. И не надо сравнивать кормление с грудью с тем же самым, что вы сейчас перечислили.
Я хочу сказать о том, что кафе заботится о основной массе своих посетителей. Вот смотри, и все.
Я, когда кормлю ребенка грудью в общественном месте, я забочусь о людях, которые меня окружают. Потому что если я попрошу своего, там, не знаю, годовалого ребенка новорожденного потерпеть, то она, конечно же, пошлет меня в жопу, потому что она не понимает, что такое потерпеть. Она хочет здесь и сейчас. И надо понимать, что кормление грудью это не только кормление молоком, это когда ребенку нужно успокоиться в том числе. Малыш не понимает, где он находится, что происходит. Ему нужно что-то, чтобы его успокоило. И грудь – это самый лучший способ. Если вы хотите, чтобы ребенок орал, пожалуйста, я не буду это делать в общественных местах. Но, опять же, это вопрос возвращения к социальной изоляции. То есть я, как молодая мама, должна засесть дома, никуда не выходить, деградировать, уходить в депрессию. У меня, собственно, была эта проблема. Я боялась реально выходить из квартиры, потому что я либо встречала осуждение, либо бесконечное советование. То есть мне реально было проще находиться все время дома. Но это же ненормально, да, это нездоровая история.
И вопрос просто в том, как мы собираемся повышать демографию, если мы предлагаем женщине просто сесть в затвор и реально приравниваем рождение ребенка просто, ну, вот, к тюремному заключению. Отсидеть свой срок 3 года. Да. А потом посмотрим, как ты будешь в общество обратно возвращаться. Во всем мире этого вопроса цивилизованным не существует.
Если вы хотите социализацию для молодых матерей, то просто будьте нормальным человеком. Да, знаете, хорошо, окей, вы можете не понимать, не принимать эту позицию, вы можете ей посочувствовать, не знаю, просто эмпатию какую-то включить, да? Вы видите, ну, то есть мама родила. То есть, очевидно, есть плохо и сложно. Если вы были когда-то мамой, вы можете, в принципе, войти в ее положение. Не были мамой, ну, shame on you, можете про это почитать. Если вы видите, что маме нужно покормить своего ребенка, а в чем проблема? Ну, то есть, почему бы ей, не пожалеть ее, не позаботиться о ней? Зачем нужно сразу осуждать и выходить вот в эту какую-то воинственную форму, да, своего поведения? Оно кому лучше
сделает? Вот еще есть такой феномен, что больше всего как раз осуждают женщины, которые на самом деле сами были матерями, но вот это меня поражает больше всего.
Да, это какая-то женская солидарность, которая не включилась почему-то.
Потому что здесь все понятно, девчонки, здесь все понятно, потому что мужикам сиськи нравятся, вот и все. И они никогда не против.
Конечно, никогда не будут против.
Лесь, спасибо большое.
Аминь, брат.
Леся Рябцева, блогер и журналист, была с нами на связи. Слушайте, ну, каждому свое, конечно. Ну, ладно вам, мужики, девушки, владельцы кафе и не только кафе. Слушайте, когда женщина кормит своего ребенка грудью, это же красиво и прекрасно. Ну, давайте мы будем немножко терпимее и позволим им это делать. Ну, давайте мы вернемся тут и после новостей.
Таков был тотем. Вышел из дома, открыв свой вигвам, навстречу ветрам, путь свой начав со знакомого склона. Когда падал снег, он использовал бег. Если шел дождь, снимал мокасины, он шел лишь вперед, а где и что ждет, так ли уж важно, 20 лет. Известной картины, легкий, как тень, быстрый.
«Осень» на радио «Комсомольская правда».